Свежее утро на радио «Спутник».
Снова в прямом эфире на радио «Спутник». В студии работают Татьяна Ладеева и Елена Глещинская. Нишер Рамла Хома. Вот такое название дали новому типу древнего человека, окаменелости которого обнаружили ученые в Израиле. Ну, по крайней мере, некоторые ученые говорят о том, что это ранее неизвестный тип древнего человека. Но, как сегодня мы выясняем в течение нашего эфира, возможно, это и не столь ценная находка, и не надо придавать
какой-то
ей
один из переходных этапов, да, может, тупиковое
значение. Вряд ли она, ну, не факт. Не факт, что она изменит историю нашей эволюции. Тем временем предлагаю поговорить о генетических различиях между нашим ДНК сегодня и ДНК наших предков. С нами на связи директор медика генетического центра Генотек Валерий Ильинский. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Валерий Владимирович, а была ли у вас такая возможность или у ваших коллег изучать именно ДНК древних людей и сравнивать с современными образцами?
Ну, конечно, такая возможность есть, особенно в последние, наверное, лет 5.
Но у них же поломанные ДНК мира. У этих находок, они же не целые.
Смотрите, ДНК – это такой полимер, кислота, да. Который со временем действительно разрушается, но зачастую в костях он сохраняется довольно неплохо. Поэтому в целом исследовать образцы ДНК древних находок, и не только остатков людей, но и животных, медведей, тигров и так далее, вполне возможно. И, собственно, этим палеогенетики и занимаются, извлекая образцы ДНК из очень древних, зачастую гораздо более древних, чем можно себе представить, образцов, и анализируя эти фрагменты.
А какие ценные данные они дают?
Вот это как раз главный вопрос. Дело в том, что далеко не всегда удается действительно прочитать целиком последовательность ДНК. Но если это удается, то на самом деле мутации, которые могут быть обнаружены у древних образцов, они могут проливать свет на пути миграции наших предков. Если вдруг мы обнаруживаем у какого-то древнего образца мутацию, которая встречается в какой-то ограниченной популяции в современном мире, на Земле, то можно сказать, что, вероятно, эта древняя находка – это очень давний предок какой-то современной популяции. Собственно, таким образом ученые составили и сейчас довольно имеют хорошее представление о том, как Земля заселялась постепенно людьми, как люди выходили из Африки, какие были волны миграции, как часть людей обратно в Африку возвращалась и так далее. Все это дает возможность сделать современная палеогенетика.
Еще один такой вопрос. Вот мы до этого говорили с антропологом, с историком, и вот есть такой же, есть же такая факт, что генетические исследования внесли очень многого как раз в историю и в палеонтологию, и в археологию, где генетические данные о наших древних людях, они стали совсем новыми, другими, чем представляли себе археологи. С тем же вот неандертальцем, которые считали, что ничего общего нету, а все-таки нашли у современных людей части тех же ДНК, которые у неандертальцев, и другие вот такие находки, которые полностью меняют историю. Как вы думаете, будут еще такие находки, которые как-то поменяют взгляд на наше происхождение?
Ну, я бы сказал, что сейчас изучение древних образцов с генетической точки зрения находится только в самом начале. Образцов, которые были исследованы, довольно мало. Их, там, наверное, всего несколько тысяч штук. Но есть огромное множество находок, которые еще предстоит исследовать. И, конечно, я думаю, что у нас впереди ждет огромное множество открытий, которые связаны как раз с нашими древними предками.
А где, по вашему мнению, вот как раз вот это слепое пятно, что вот что еще неизвестно, что нужно узнать генетикам и историкам вместе?
На самом деле неизвестно довольно много, и таких слепых пятен нельзя сказать, что оно там какое-то одно или
ну,
два.
Ну, какой-то пример такой, чтобы мы иллюстрировали.
Ну, на самом деле, вот до сих пор не совсем понятна там конкретная точка возникновения там первых людей. Не совсем понятно, какие, кроме вот наших предков, людей, какие другие виды людей жили на территории планеты и как они скрещивались. Известны денисовцы, неандертальцы, но предполагается, что могли существовать еще и другие подвиды людей. Пока что они не были открыты, но они ожидаются, исходя из тех анализов генома современного населения планеты, которое было проведено. Поэтому в целом много еще вещей, наверное, будет открыто.
А вот для того, чтобы вот такое большое количество вещей, которые нужно еще выяснить, и вы говорите, что предстоит выяснять, собраны какие-то образцы и так далее, специалистов достаточно в вашей сфере, чтобы это делать? Валерий Владимирович?
Да, мне сложно, наверное, ответить на вопрос достаточного специалиста. С одной стороны, их всегда недостаточно. Наверное, сложно себе представить вообще сферу, где специалистов достаточно, может быть.
Почему у нас экономистов, юристов очень много, а вот генетиков большой вопрос, мне кажется.
Ну, я так скажу, они есть в разных странах, в нашей стране в том числе. Какой-то острой нехватки генетиков, наверное, сейчас нет.
А в какой стране вы бы отметили, может быть, особые успехи ваших коллег?
Ну, наверное, там по историческим причинам, и там в первую очередь по финансовым причинам, довольно большие успехи в области генетики были сделаны в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Германии, в Китае. Собственно, эти страны лет 20 назад начали активно вкладываться в развитие генетики, закупая оборудование, создавая новые технологии. И сейчас эти страны, можно сказать, лидеры в расшифровке геномов. Хотя нельзя не отметить, что в России очень хорошая биоинформатическая школа. И если говорить не про там, получение исходных данных, а про обработку данных, разработку новых алгоритмов и так далее, российская школа биоинформатики одна из лидирующих в мире.
А вот у меня еще такой вопрос. Давайте прокомментируем. Вот совершенно недавно опубликовано было такое исследование, что шведские и немецкие ученые даже не совместно, а параллельными путями открыли, что от неандертальцев современному человеку перешли гены, которые повышают риск тяжелого протекания именно коронавируса. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, действительно, от неандертальцев некоторым группам современных
людей... Да, некоторым группам.
Просто не все население планеты имеет фрагмент генома, который был унаследован от неандертальца. Они получили, действительно, люди, там, мы в том числе, получили определенные участки генома, которые могут предрасполагать к заболеваниям. Самый, наверное, яркий пример — это предрасположенность, например, к диабету второго типа, которую многие современные люди унаследовали от неандертальцев. Что касается коронавирусной инфекции, то исследование, такое большое исследование связи между генетическими особенностями и тяжестью протекания коронавирусной инфекции, оно будет опубликовано со дня на день. Это такое действительно большое международное исследование, и оно внесет, на самом деле, много ясности в то, какие именно гены связаны с тяжестью течения или с риском заражения коронавирусом. Возможно, какие-то из этих участков были унаследованы от неандертальцев, но пока что я бы сказал, что это преждевременный вывод.
Ну, они бы уже были бы опубликованы, поэтому мы об этом говорим, и только можно предполагать, насколько это точно и насколько это широко распространено.
А вы знаете, я бы здесь еще хотела затронуть тему вакцинации, потому что работает очень масштабная антипрививочная кампания, и мы видим огромное количество, как я их называю, фейковых новостей и информации о том, что вакцину не надо делать, потому что она влияет на ДНК человека. У меня к вам, как к специалисту, такой вопрос. Насколько вообще опасны изменения, страшно ли то, что мое ДНК может измениться, и какие факторы вообще на такие изменения могут повлиять?
Сейчас компании две. Есть антипрививочная, есть прививочная компания. Все эти компании, как мне кажется, любая пропаганда довольно не очень эффективна, как раз потому, что они не объясняют, а что именно происходит. Что такое вакцина, например, Спутник? Это некая химическая субстанция, которая вводится в организм человека и вызывает выработку антител, которые потом могут защитить человека от тяжелого течения, например, коронавирусной инфекции. В смысле, вакцины применяются не только для защиты от коронавируса, но и от многих других опасных заболеваний. Никакая из этих вакцин не имеет возможности встраиваться в геном человека. Во многом, к сожалению, потому что из-за этого вакцинацию необходимо повторять. Там, со временем силы иммунитета, там, титр антител или клеточный ответ уменьшаются, поэтому вакцинацию нужно повторять. Сейчас разрабатываются, теоретически разрабатываются разные подходы, которые позволяли бы действительно встраивать за геном человека определенные участки, но эти все разработки пока что не выведены даже в клинические испытания на людях. Те вакцины, которые существуют сейчас, не имеют даже технической возможности хоть как-то повлиять на наш геном.
А что может повлиять на ДНК?
Ну вот известно же, что некоторые вирусы, там инфекционные заболевания, при заболевании встраиваются куски поломанных ДНК, и ДНК удлиняется за счет вот этого вот таких участков.
Это, с одной стороны, известно, с другой стороны, это редчайшие исключения. Действительно, есть одна группа вирусов, которые научились встраивать свой геном в геном клетки хозяина. Это ретровирус.
Валерий Владимирович, буквально у нас полминутки остается. Ага.
Ну, вирус иммунодефицита человека может встраиваться в геном. Это действительно так, и поэтому его довольно тяжело вылечить. Все остальные вирусы в геномы встраиваться не умеют. Единственная группа, которая умеет встраиваться, это ВИЧ, и коронавирус не имеет ничего общего с ВИЧом. Поэтому бояться встройки в геном вакцины или каких-то вирусов, за исключением ВИЧа, не стоит.
В общем, как я сказала, фейковая информация, так оно и есть на самом деле. Спасибо большое. Валерий Ильинский, директор медико-генетического центра «Генотек», был в эфире «Радио Спутник». В студии работали Татьяна Ладяева и Елена Глещинская.